Предыдущий урок прошел за повторением начала маймера до 10 пункта. Сейчас мы перейдем, собственно, к рассуждениям, посвященным 10 пункту прицельно. Я не знаю, насколько это прозвучало по-новому для вас. Но для меня это, в общем, как всегда, прозвучало как некий новый текст, который смотрит на исходный маймер с какой-то такой вот... Ну, легко поверить, что... От предыдущего маймера нашего Рэбе до этого маймера прошло 20 лет. То есть это взгляд на, 10-й, на содержание маймера, ну, под каким-то таким вот новым специфическим углом, со своими акцентами, со своей расстановкой акцентов, со своими обобщениями. Ну, как-то пересказывать это, наверное, смысла большого нет, потому что с точки зрения такой вот сюжета, насколько этот термин уместен в разговоре о маймере, в общем-то, все осталось тем же. Божественное присутствие в начале творения было снизу, раскрывалось внизу, потом оно было вытеснено из материальности мира аж до на предельную дистанцию до седьмых небес, потом деяния праведников вернули шхину на место, вниз, в материальность. И вот вся эта история с седьмым поколением праведников, главой которого являлся Моше Рабейну, и вот оно спускает шхину вниз, делает так, чтобы присутствие божественное стало очевидным в мироздании, вначале через дарование Торы, просто как раскрытие божественного присутствия, затем создают сосуд, создают жилище для Всевышнего Гавиохал, в форме мешкана для постоянного пребывания Всевышнего. Это все повторяется и на сегодняшний день. Если обобщить вот сюжет, как технологию, по которой это все повторяется, евреи своей работой по превращению тьмы в свет внизу, в материальном мире, они приводят к тому, что в конечном итоге божественность раскрывается в мироздании и поселяется в ней. Отдельно был проакцентирован момент тяжкой работы на глине и кирпичах. Вот эта метафора египетского рабства, она тоже повторяется в наше время. Тяжкая работа на глине и кирпичах – это изучение Торы. Именно вот изучение Торы в этом мире, оно является одним из основных инструментов для того, чтобы евреи вышли из нынешнего изгнания, подобно тому, как после тяжкой работы на глине и кирпичах они вышли из Египта с поднятой рукой. Пункт Гимел. «Вейгиней гойдэля илу дэсэ катэйра безмана голус». И вот, величие занятия Торой во времена изгнания. «Мивайр бала геуда бэсаиф а сирия кейдэш». Объясняет предыдущий Рэбе в 10-м пункте Маймера. 10-й будет святыней, цитата из Писания, насчет десятины от скота. То есть 10-й пункт Маймера, как мы многократно ошибались и исправлялись, Хемшиха, 10-й пункт, он выделяется среди других вот с этой точки зрения, что у него есть какая-то такая врожденная претензия на святость, подобно тому, как седьмые любимы, то есть седьмые любимы не потому, что седьмые, вот они себя ведут лучше или что-то там с ними, обладают выдающими способностями, а потому что они седьмые прежде всего. Уже то, что они седьмые, это наделяет их выдающимися способностями, какими-то свойствами уникальными. 10-й будет святыней. Это вот тезис, который работает именно таким образом, что поскольку 10-й, постольку святыня. 10-й пункт Маймера в этом смысле выделяется среди других. Это Рэбе хочет подчеркнуть. И мы правильно догадались с вами на прошлом уроке, и сейчас тоже вот эта мысль, она прозвучала мельком, насчет того, что Рэбе хочет здесь проакцентировать работу по изучению Торы именно. Только единственное, что в прошлом маймере у нас это никак не прозвучало, как мне кажется, все-таки вот как такая отдельная большая мысль. А здесь, видите, проакцентировали в конце предыдущего пункта работу на глине и кирпичах как метафору изучения Торы как одного из основных инструментов по достижению освобождения и раскрытию шхины снизу. Ну и здесь начинает Рэбе, что именно в 10-м пункте Рэбе эту идею разбирает. Дегемши хамайморим дейма гидуда, шесаив зегу сию веахойсам шельмайма рашейни дегемших. Гемших серия майморим, йойма гидуда, в котором этот пункт является завершающим второй маймор Айшев избеганим, Диберамасла Айшев избеганим, Хави Макшин Бекедех Ашмиини. С начальными словами из песни песни, сидящие в садах, товарищи вслушиваются в голос твой, дай нам, дай мне услышать. Алпипируш Раша Алла Посук. В соответствии с объяснением Раши этого стиха, Омра Акош Бурлык Несруэл Ад Пезура Бегейла Вероя Беганим Шеляхейрим Хулю. Раша объясняет этот стих как реплику Всевышнего, обращенную к евреям. Ты, еврейский народ, помните, еврейский народ, иносказательно называется писанием «разбросанное се апезуро», то есть «разбросанная овца». Ну, вот эта вот несостыковка чисел, оставим ее на потом. Ну, так или иначе, как овцы рассеиваются, разбегаются там по склону горы, и поскольку разбегаются, постольку могут быть там похищены волком, или как-никак, что-нибудь с ними может произойти не то. Ну, вот еврейский народ, это сепезуро, рассеявшееся стадо, разбежавшееся стадо, рассеявшееся в том числе от слова «сеять», как изгнание сравнивается с посевом. Вот рассеянно ад пазуро бегойла, ты рассеянно в изгнании, вероя беганим шеляхейрим, и пасешься ты в чужих садах. То есть, вот это эти разбежавшиеся овцы, они порой куда-то забредают не туда. Увихолзе и шевес бевесен сиес уватей медроши слазык бетер. Несмотря на это, ты, в смысле общины Израиля, сидишь в синагогах и ешивах для того, чтобы заниматься Торой, даже будучи рассеянный, даже будучи там пасущийся в чужих садах. И не ахавейрим шигам алахи ашорас вегам акосбуруки вейохам макшим лекейлех. И вот в этой ситуации, когда ты, даже будучи рассеянный, садишься в синагоге и ешиве, занимаешься словами Торы, то тогда ангелы служения, которые называются товарищами, да, хаверим, которые ангелы служения, и в скобочках Ребе дополняет, и даже как бы сам Всевышний, вслушиваются в голос твой. Умамших ба маймер да алшем зе не кроем исройл цивы завае. И продолжает предыдущий Ребе в маймере, что благодаря этому евреи называются цивы завае. Воинством Всевышнего, к мыши косува, и бец маей мазе, йоцу кол цивы завае мерз мисрой. Как сказано, и было в тот самый день, вышли все воинство Всевышнего из земли Египта. Дешем зе цивазавая, нитен ли Исроль бейциосом мимицраим давка. Вот это название, основная тема нашего предыдущего маймера по существу, именно при выходе из Египта это имя евреи получили. Вейшли кашер цивайр кишер айньоним. И необходимо связать между собой вот эти вот как бы подсюжеты. Кимаши безман и цес мисроем не криву и сроял цива саваеву, поскольку то, что евреи были названы при выходе из Египта воинством Всевышнего, гумицад ани цойцес ад своейс шинизбар рубы голос мицраим к моши избайр ли камен. Это в связи с теми искрами, которые и называются, собственно, цвоейс, воинствами, которые евреями были перебраны в Египте. Как будет объясняться дальше? Рэба отсылает к девятому пункту здесь маймера, если я правильно понимаю. «Везеуа кешер деиньен маши и сроль некроем цива завая деиньен и шевес беганим». В этом заключается связь между тем, что евреи были названы Цивасавая, воинством Всевышнего, и той идеей, что Йойшевы с беганием, начальные слова этого маймера, сидящие в шатрах. Киаль едея авейда тикнесоль бейса катырови кию митсвы сэго, поскольку благодаря служению общины Израиля по изучению Торы и выполнению ее заповедей, ее в смысле Торы, кшеги пезура бегойла, когда она находится в рассеянии, в изгнании, «Вероя беганим шелахерим» – «пасется в чужих садах». «Аль едей зэ мы варерим эзэ нецойзэ шебеголус» Бедугмас войнацлу эс Мицраим. Благодаря этому перебираются искры святости, искры, которые разбросаны в изгнании, наподобие войнацлу эс Мицраим, наподобие тому, о чем Тора говорит, и обобрали Египет, подразумевая тем самым не только то, что евреи, предметы, которые были отданы им египтянами, и там военный трофей, они вывезли из Египта. Но и то, и это основное значение данного оборота, как я понимаю, даже с точки зрения простого смысла, хотя Бог его знает, тут трудно говорить, так или иначе, это толкование, евреи обобрали Египет в смысле извлекли из него, реализовали, подсоединили к источнику все те искры божественности, которые пали в мироздание и закопались в материальность, зарылись в материальность, утратили раскрытый контакт с божественностью, которые там присутствовали. И, согласно известному высказыванию мудрецов по этому поводу, евреи оставили Египет как башню без зерна, как пучину без рыбы. То есть, ну, полностью извлекли из нее все вот это богатое божественное содержимое, на которое в форме, в такой вот закопанной в материальность, могли египтяне наложить лапу, как бы. То есть, могли от него получать питание и так далее. Это к общей истории с мироздание, порожденным последовательностью миров, по процессам, который подразумевал создание мира Тойгу, мира, который изначально не способен был воспринимать божественность, не способен был к длительному существованию, в котором произошло разбитие сосудов и чрезвычайно высокой природы. Вот эти осколки этих сосудов, божественные начала, они опали в мир Тикун, который был воссоздан взамен мира Тойгу, пересобран, как бы перекомпонован, который таки, да, был способен к длительному продолжительному существованию, был готов к компромиссу, к взаимодействию между составляющими этот мир частями. И вот эти искры божественности высокие, упав в материальности, скрывшись, это разбитые сосуды, которые скрылись в мироздании, они, как всякое сокрытие, породили ужас и зло, и вот все, весь негатив, который в мире присутствует, поскольку, как известно, от Всевышнего не исходит ничего злого. Зло – это субъективное понятие, это наше восприятие непостижимого нами добра. Ну вот, величайшее добро и святость, и возвышенность сосудов Тойгу, которое не реализовалось правильным образом, и выпало в мир в форме таких вот кислотных осадков, оно в результате выражается здесь в форме зла. Когда же евреи занимаются этим миром, и что мы называем меварерим, меварерим, как неоднократно объяснялось, надеюсь, что это не моя выдумка, это также не только от слова «ливрор» в смысле «перебирать», как обычно это переводит, и я в том числе переборку совершают, то есть выделяют эти искры из того мусора, в который они упали, и вот зернышко от зернышка, спрясть лунный лучик, вот эти все процедуры совершают. Но также от слова «леварер», от слова «прояснять», «барур», то есть проясняют наличие божественности и присутствие божественности в этом мире. Когда прояснение совершается, то тогда исчезает, собственно, ну, злопи, эти частицы святости перестают выступать в форме зла, а перестают казаться, представляться негативом добра, негативом света, а проявляют свое светлое существо, и таким образом реализуются как добро. Это и есть, собственно, превращение тьмы в святость, другими словами говоря. Так вот, интересно, кстати, сказать, что здесь рыбы, смотрите как, те, кто еще не до конца забыл предыдущий маймер, наверное, способны оценить, насколько по-другому здесь рыбы эти сюжеты компонует между собой и связывает. То есть здесь рыбы видит, рыбы перечисляет вот эти темы, связывает между собой таким образом. Не задается здесь вопросом углубленным, причем тут имя свой эйс, и при выходе из Египта воинство, почему именно воинство, а объясняет, что под свой эйс, это как бы немножко другой путь, нежели избранный в прошлом маймере, но не менее кошерный, да, не менее правильный. Под свой эйс подразумеваются искры святости, которые евреи выбрали в Египте, И тогда становится понятным, а при чем тут, собственно говоря, Ешевис Беганим. И то, на чем мы закончили предыдущий пункт, то бишь предыдущие 9 пунктов Гемшиха. То, что именно с изучения Торы, ну и как здесь подразумевается, как изучение всегда должно быть направлено на выполнение, следовательно, подразумевается, что если мы Тору учим, то мы выполняем то, что мы учим. Значит, изучение Торы, выполнение ее приказов, ее заповедей, излагаемых в ней приказов Всевышнего, то есть ее заповедей, приводит к чему? О, а оно и приводит как раз к извлечению этих искр. Получается, что эти темы, они очень внешне могут показаться крайне различными, что там предыдущая рыба начинает с одного, перескакивает на другое, а при чем тут это вообще? А на самом деле вот об этом речь. За счет изучения Торы извлекаются искры, благодаря чему евреи начинают называться Цивас Ашем, воинством. В связи с той работой, которую они осуществили, извлекая искры святости из материальности мира. И, ну и понятно, что это работает точно так же, как в Египте, это работает и по сей день. То есть Ребе рассуждает на примере Египта, предыдущий Ребе и наш Ребе вслед за ним, на примере Египта рассуждает о том, что происходит сегодня. «Вегини нойсов лазэшу исроль некроем бешэм цимцива завай, некроем гэм гам цвоейс». К моишеми в шемейве баамаймер апсуким, вайхи баэйцем айои мазэ, гойце авае, збны исоль мерс, исоль алцивейсом. И подобно-то в дополнение к тому, что евреи называются Цивас Ашем, воинством Бога, евреи называются также просто воинствами. И в качестве подтверждения этому приводит предыдущий Ребе в маймере стихи, «И было в тот самый день, вывел Бог из сыновей Израиля из Египта по воинствам их». «Кибеэцэ маеэй мазэ гэйцэси» и еще один пасук. «Кибеэцэ маеэй мазэ гэйцэси цивэйсэйхэм мэрэс мисруэм». «И в сам этот день вывел я воинство ваше из земли Египта». То есть здесь Ребе хочет настаивать на том, что это два различных названия. В прошлом маймере, опять же, мы такого разделения, если я правильно помню, не приводили, не анализировали это, во всяком случае, уж точно. «Вахефреш бен цивас авая лецвоеис гуше цвой цивас ашем цивас бехирик гу лошен сомух». В чем разница между обозначением еврейского народа как «цивас авая» или «цвоеис» – воинством Всевышнего, или «цвоеис» – как «воинство»? Ну, можно сказать, можно предположить, что на самом деле второе – это сокращенная форма первого. Ну, просто не упоминается Ашем, не упоминается имя Авая там, вот и все. Так вот, разница в том, что Цивас Авая, Цивас – слово «своейс» в первом словосочетании, Цивас Ашем, Цивас через хирик, Цивас, это лошен сомух. Это слово, стоящее в смехуте. Ну, наверное, те, кто немного знакомы с ивритом, в том числе современным, представляют собой, что такое смехут. Смехут – сопряженное словосочетание, бейс акнесет, алфейшана, тому подобное. Сочетание, в котором слова, соединяясь в такой неразрывный оборот, обладающий зачастую совершенно другим смыслом, нежели там, сочетание двух слов, переведенных по словарю, изменяя смысл, да? И уж во всяком случае, и всегда имеющим смысл со словосочетания через шель, то есть смехут расписывается через шель. Скажем, «бейса кнесет» – это «байт шель кнесет». Там «алфей шана», «алафим шель шана». «Цивас Ашем», «Цвоейс Шель Ашем». Они изменяют немного свою грамматику. Пишутся немножко по-другому, огласуются немножко по-другому. Слова видоизменяются. Так вот, «Цивас Ашем», вот это «Цивас», это смехутная форма. «Ша Цвоейс Нитпалле Авае». Что это означает? В любом смехуте первое слово подчиняется второму. Первое слово является как бы таким доопределяющим второе, там, присоединяется, подчиняется, опирается, раз уж смехут, да, слово ли смог опираться, подчиняется, сопрягается со вторым, является дополнительным ко второму. «Уцвоес лэцвоес бишво», а слово «цвоес» через «шво», «цвоет», «цвоэйс», «цваот», «цадик» с согласовкой «шво», «гуйнен бифне ацме» – это отдельная идея. Интуитивно, наверное, уже понятно, о чем идет примерно речь. То есть, грамматика здесь, в данном случае, нам помогает осмыслить различие смысловое. Разумеется, Рэбе не имеет в виду, что единственное различие между этими определениями в том, что в одном там смехут работает, а в другом смехута нет. Далее. «Вегины еду адымаши и соль некроем одам, гу алшем идам лээльен». И вот, известно, что то, что евреи называются одом, из четырех слов, которые могут обозначать в святом языке человека, слово «одам» относится именно к евреям. «Атем круим одам», сказали мудрецы, «вы называетесь одам». То есть, когда в Торе фигурирует слово «одам» и никак не оговаривается, то это указывает на евреев, по всей видимости. Это слово обладает особой связью с евреем. Так вот, то, что евреи называются «одам», это связано с оборотом из пророчества «Эйдами лэльейн» – «уподоблюсь верху». «Шемезе муван демаши и соль некроем гам бешем цива цвоес» – откуда понятно, что то, что евреи называются также «цвоес» – воинствами, «шаех зэ лэашем цвоес» – что это имеет отношение и к имени «цвоес». «Шегу мизайн ашейме шейнен нимхокин». О, вот теперь всплывает тема наша с «цвоис». Что это относится также к имени «цвоис», которое относится к числу, к семи нестираемым именам. Еще раз эта мысль, если она не совсем ясно прозвучала. Евреи называются «одом» из-за того, что они подобны верху. Следовательно, говорит Рэбе, «цвоис» они называются также по причине того, что они подобны верху, а следовательно носят божественные имена в том числе. И понятно это в свете того, что объясняет Алтеребе. Шешем Цвоес низгала Ридеан Виим, что имя Цвоес раскрыто было именно пророками, то есть не на этапе, танахическом уже, да, пророческо-танахическом, не на этапе Пятикнижия, не в Торе, не в пяти книгах Моисеева пророчества, скажем, «Кадеисе», как написано, «Шемиеем шибор акош буруэс илуме илой гой одам шикоры илой акош буру цвоэс, адше босо хана выкрато цвоэс». Как известно из знакомого нам уже толкования, приводящегося в Геморе в трактате Брохейс, «Со дня, когда святой благословен он сотворил его мир, не было человека, который называл бы святого благословен он Цвоес, до тех пор, пока не появилась хана, пока не пришла хана, вернее, и не назвала его Цвоес. Вео Маракош Бургу, и сказал святой благословен он», а эту часть толкования, по-моему, мы не знакомились с ней, «Осид бен Шелхо лифтуах бен Вуя бешем зе». «В будущем твой сын», хана, понятно, мать пророка Шмуэля, «в будущем твой сын начнет свое пророчество с этого имени». А в основном это имя встречается в пророчествах. Там Шмуэль, да, действительно задействовал это имя. Но основное использование этого имени проявилось в дни последних пророков. Шегою бесоевизман байс ришин, которые жили в период завершения, в завершающий период первого храма. Ове атхолос аголус, и в начале последовавшего за ним изгнания. Шеровн вуйосом гою бешем зе, когда большая часть пророчеств, она называла Всевышнего этим именем. Вейне агам ши диври анвиим диври каболо гэм ли мато мадрегам и диври туэри. Вот несмотря на то, что слова пророков – это диврей кабола, слова пророчеств называются каболой, ну, в общем, в каком-то, то есть, наверное, понятно даже, как это связано с каболой в расхожем значении этого слова в настоящее время, во всяком случае, то есть с тайной Торой. На самом деле, если я правильно понимаю, слова пророков называются каболой по той причине, что они получаемы, а не выучиваемы. То есть устная Тора основывается на том, что мудрец подходит к содержанию письменной Торы со своим инструментарием, который, кстати говоря, тоже ему верен с горы Синай, то есть с теми логическими принципами и инструментами мыслительными, там, анализаторскими, которые ему выданы с горы Синай, и своим разумом на основе собственных представлений о тексте и об этих законах, кстати говоря, на основе подходов, которые он получил от своих учителей, которым его обучили, вернее, здесь, наверное, выгоднее сказать, которым его обучили учителя, он этот текст анализирует и выносит из него всю новую и новую информацию до беспредела, 70 лиц у Торы и так далее. То есть, это информация, которую человек своим разумом выучивает, высматривает, вылавливает, продуцирует на основе письменной Торы. А письменная Тора, она вся кабола. Она вся исключительно кабола от слова «декабель», от слова «принимать», кабола сатейра, принятие Торы, скажем. Помните, в каком-то из последних материалов «матан тойра», с другой стороны «кабола сатейра», с одной стороны события дарования Торы называется дарованием, а с другой стороны, со стороны Всевышнего это дарование, а с нашей стороны это восприятие, принятие этого подарка. Передача подарка, либо восприятие подарка. Так вот, письменная Тора, она представляет собой именно кабола, то есть то, что принимается, и с этим принятым мы ничего не можем в нем изменить. Текст там главы какого-то стиха в Пятикнижии, скажем, мы не можем к нему на основании собственного разума дописать какие-то слова или, наоборот, что-то вычеркнуть, поменять местами, исправить ошибочки и так далее. И слова пророков, они относятся к той же категории текстов. То есть, они тоже деврей кабола. Об этом здесь Ребе говорит. Но, тем не менее, «гэмли матуб мадрегами диври тейра», а тем не менее, они находятся на более низкой ступени, нежели диври тейра, где под Торой, здесь Ребе подразумевает прицельно книги Пятикнижия. «Ваафилу бенагелен воес мойше ксивлой вилой ком нови ойт миисро беисрольке мойше», в скобках Ребе договаривает эту мысль, и даже применительно к пророчеству Мойша написано: «И не встанет, и не встал больше пророк в Израиле, как Мойша». И тем более они ниже, чем слова Торы. То есть, даже с точки зрения пророчества, самой технологии, если я правильно понимаю, пророки ниже, чем Мойша Рабейну. Ну и понятно, что их тексты, они ниже, тем более их тексты, которые они получили свыше на основе своего пророчества, в котором они несопоставимы с Мойша Рабейну, они несопоставимы со словами Торы. То есть, это тоже письменная Тора, это тоже переданная свыше, тоже не подлежит никакому изменению, исправлению и так далее, тоже является основой, кстати говоря, для лимуда, для вот проучивания и вынесения из этих текстов информации на основе закономерностей, которые нам даны устной Торой, логических принципов и так далее. Но, тем не менее, это текст, который им обладает, стоит на более низкой ступени, нежели письменное, нежели Пятикнижие. А фальпикейн шем цвое слой нискар батейра ким бенвим давка. И вот, несмотря на это, почему несмотря, ну, я думаю, предположу, что потому что от более возвышенного текста мы требуем и ожидаем большей универсальности и большей полноты. И в конечном итоге нет того, помните, мудрецы сказали, нет такого в пророках, их вообще нет ничего, чего, что не было бы затронуто как-то намеком, не намекалось бы как-нибудь, может быть, на очень глубоком каком-то неочевидном уровне, Пятикнижием. Ну, и Пятикнижие, коли есть такое имя Цвоис, и оно относится к нестираемым именам, то есть к именам наиболее высокой святости, описывающим какую-то вот сущностную божественность, а не просто являющимися эпитетами, какими-то такими пояснениями, описаниями качеств Всевышнего, ну, ожидаемо было бы, чтобы все эти имена, они встречались в первую очередь в Пятикнижии, ну а потом уже как-то там прояснялись на уровне последующих слоев письменной Торы, то есть, например, в книгах пророков. Так вот, несмотря на это, имя Цвоес не упоминается в Пятикнижии, а упоминается именно в пророках. И добавим от себя, коль уж это прозвучало здесь, более того, упоминается именно в книгах поздних пророков, в завершающих пророческих трудах. «Вейш майла бедиврей нови алдиврей тейро». Но при этом необходимо осознавать, если я правильно понимаю логику данного пассажа, тогда «но», что есть в том числе есть преимущество у слов пророка перед словами Пятикнижия. «Век мойши мацину шаэверал диврей нови, ойнышей коши йойсам эверал канвихама диврей тейро». И как мы находим, применительно к наказанию, что приступающие слова пророка наказывается гораздо более строго, нежели приступающий, может быть, даже несколько указаний Торы. Приступающий многие указания Торы, скажем так. В каком смысле? Есть особая заповедь. С одной стороны, есть обязанность не испытывать пророка очень сильно. То есть, да, Бейздин и каждый лично должен удостовериться в том, что перед ним подлинный пророк. Не то, что каждый, кто придет и скажет, я пророк, слушайте меня все. И там, значит, да, начнет давать, и давай всякие указания раскидывать. Так это не работает, то есть пророк должен быть проверен. При этом проверять пророка чрезмерно тоже является неправильным. Что есть чрезмерным? Чрезмерная проверка, что есть правильная проверка, это отдельный разговор. Мудрецы сообразят, как надо проверять пророка в случае необходимости. Но, тем не менее, после того, как пророк проверен и сертифицирован как настоящий подлинный пророк, после этого на народе лежит обязанность подчиняться всему, что он скажет. То есть, если такой пророк, который зарегистрирован как подлинный, как настоящий, он выскажется на тот счет, что он от Всевышнего получил указания такого-то рода, и эти указания призывают каждого, там, не знаю, каждого мужчину вот, выполнить в такое-то время такое-то и такое-то действие, то этому приказу еврей должен подчиниться, есть обязанность подчиниться пророку. При том единственном условии, если данное указание, значит, даже в том случае, если это указание противоречит вроде бы Торе, то есть пророк прикажет, значит, употребить в пищу какой-то некошерный предмет, прикажет принести жертву не в том месте, не в то время, как это требуется делать с точки зрения Торы, как там, даже в запрещенном Торе месте там, или в запрещенное Торе время. Все равно, если пророк не претендует на то, что данное установление, данный приказ отменяет то, что написано в Торе, и устанавливается навеки в другой форме. То есть, если он не переписывает Тору, а дает этот приказ в форме так называемого «Ироэс-Шо», то есть временного указания, то народу надлежит его слушаться, и ни много ни мало под страхом смерти. То есть, если человек не послушался пророка, не выполнил его указания, то он должен быть казнен, ему предписано «Миса бидей шумаем», смотрим сноску 34, «Смерть от руки небес». Это смертный грех, проще говоря. А в Торе есть множество законов, слава богу, у нас 613 заповедей, из них 365 негативных, и, ну, в общем, достаточно мало из них наказуемы таким строгим, ну, вот, подлежат такому строгому наказанию в случае нарушения. У мизе муван шикейну, да, что здесь главный-то поинт. То есть, что бы ни сказал пророк, в Торе есть разные приказы, и разные приказы по-разному наказываются. Мойше Рабейну, величайший из пророков, он передал нам Тору, вот эти диврей Торы, то, что здесь Рабейну называет, то есть слова Пятикнижия, там содержатся приказы. И вот за нарушение разных приказов предписывается Торе разное наказание. И уж далеко не за нарушение каждого, любого приказа предписывается смерть от руки небес. Есть достаточно немного тех нарушений, которые наказуемы, которые являются смертным грехом и наказуются смертью от руки небес. А в отношении приказа пророка это работает совершенно по-другому. Что бы пророк ни сказал, какую бы он ни сказал, там, ну, теоретически, там мелочь какую-нибудь, я не знаю, потому что всем надо носить беретик на бекрень. Во вторник, там, 12 сентября, ну, что-нибудь такого рода. Если человек ослушается этого приказа, то он будет, то он совершит смертный грех и будет повинен в смерти от руки небес. Несмотря на то, что вроде как он не носил беретик, даже с беретиком согласился, но не на бекрень. А вот все равно, потому что слова пророка, они обладают каким-то вот таким вот особым весом и ценностью именно в данный момент, как герои Шо, что они вот, как, да, действительно наказываются смертью от руки небес в любые слова пророка. А какой бы нам, может показаться, мелочи пророк не говорил. Кстати, это общая идея, и мы с вами ее обсуждали не раз, что между заповедями на самом деле какие-то там приоритеты расставлять довольно опасно. Все заповеди, вне зависимости от того, представляются они нам легкими, тяжелыми, там, задействуют они наши какие-то ресурсы активно или нет, физические, денежные, там, что мы не можем расставлять между ними приоритеты. И не можем сказать, что эта заповедь, вот это плевая заповедь, а вот это, да, действительно важно. Потому что все они являются выражением божественной воли, ну а следовательно, все они важны совершенно в равной мере. Никакой принципиальной разницы между ними быть не может. Как мы можем оценивать заповеди? Как мы можем попробовать расставить какие-то вот, ранжировать заповеди, скажем, с точки зрения наказания, с точки зрения награды, которые Торой... Тора сама сулит за там, нарушение или, соответственно, выполнение заповедей. Вот с этой точки зрения мы можем просто сделать вот какую-то линеечку приложить и померить заповеди. И понятно, что чем больше наказания, тем, там, скажем, нарушение оно является более принципиальным, менее принципиальным в какой-то плоскости. Так вот, есть такой момент, поясняет Ребе, с точки зрения которого при всей высоте необоримой там письменной, не письменной Торы, все письменная Тора, пророки тоже, пятикнижие, при всей вознесенности Моше Рабейну как пророка надо всеми, то есть он как пророк, он тоже выше всех, даже вне его пророчества, которое воплотилось в передаче пятикнижия. При всем при том, у слов пророков, как пророков, Моше Рабейну тоже, кстати говоря, да, Моше Рабейну тоже мог дать и временное указание, какие-то, и, собственно, он и давал какие-то указания людям в качестве пророка вовне передачи текста Торы. Слова, нарушение слов пророка, оно вот почему-то остро принципиально для Всевышнего. «Век Моше Мацину» так. «Умезе муван шекейн гу гамбен и геалапигам». И понятно, что коли, ну это вот то, что мы уже, собственно, отговорили, и понятно, что если такое суровое наказание полагается за нарушение слов пророка, то ясно, что, наверное, ущерб, который наносится нарушением слов пророка, он сообразен наказанию. Значит, ущерб очень велик. Хотя бы потому, что наказание обычно является исправлением ущерба. Средством для искупления, средством для исправления ущерба. Ну. «Ваалпиземи ваэр квэйдуш садбур аймцой беарука». И в соответствии с этим объясняет Митла Ребе подробно. Обращу, кстати, внимание, что мы уже Алта Ребе помянули чуть выше на прошлой странице. А теперь Ребе поминает Митла Ребе. И, по всей видимости, опять, как обычно, пройдет по всей череде любавических Ребе, вплоть до предыдущего Ребе, которого упоминать уже призвано нет, потому что, собственно, его маймер мы анализируем. Так вот, объясняет Митла Ребе подробно. «Зэша ауэниш ваабгам шэля эйвер ал диври нови коши йойсерми ойвер ал камы хамами диври тейра». Что наказание... На основе этого объясняет Митла Ребе, что наказание и ущерб, наносимый преступлением указания пророка, слов пророка, они более тяжки, нежели преступления многих слов Торы. Шаях лазе шишем цвое с ним шахалиде анвиим давка. Что вот это вот связанные между собой вещи. То, что имя цвое появляется в словах пророков только, и более того, в самых поздних пророках в основном. И то, что нарушение слов пророков является каким-то очень негативным актом, наносит чрезвычайный какой-то ущерб тому мирозданию, человеку и так далее. Это связано с тем, что имя Цвойс появляется только в словах пророков. Еще раз эту мысль в двух словах. Логику, вот это вот путь наш, который мы проделали. Имя Цвойс относится к семи нестираемым именам Всевышнего. То есть, это настоящее имя, в полном смысле этого слова. Но, тем не менее, и этому удивляется Гемора, поэтому она, собственно, и высказывается на тему того, что вот никто со времен сотворения мира никто не называл так Всевышнего, пока не пришла Хана. Но появляется только в словах пророков. А как же может быть? Ведь пророки, сами пророки по отношению к Моше Рабейну, их продукт по отношению к Пятикнижию, это, ну, вещи более низкого порядка. И пророчество пророков, и результат их пророчества, и тексты пророческие по отношению к Пятикнижию. Почему же тогда слово «цвоес» появляется, как раскрывается только на периоде, когда уже другие пророки работали, и даже на излете этого периода? У нас появляется догадка. А, наверное, есть преимущество, которое какое-то у пророков. Мы проясняем, в чем это преимущество. Вернее, где пока что мы ничего не прояснили, но, по крайней мере, мы показали, где оно становится видимым, очевидным. Ответственность за нарушение слов пророка выше, чем за нарушение многих-многих моментов Пятикнижия. И Митла Ребе объясняет, что это две связанные друг с другом вещи. То, что ответственность настолько высока за нарушение слов пророка, то есть вот это вот преимущество, превосходство здесь пророчеств перед Пятикнижием, пророчества как института, и того, что имя Цвойс появляется впервые именно в книгах пророков. Пункт Гей. Ве аиньен гу. Надеюсь, что не ошибусь, если предположу, что это изложение Ребе, объяснение Митла Ребе, на котором мы вот так вот на взлете остановились в предыдущем пункте. «Гиней пиру шем цвейзу эйс гу бецово шелей». Объяснение имени, расшифровка имени Цвейз. Ребе ссылается на Ойра Тейра Цемацедека, где это приводится очевидно, и на другие майморим в Хасидусе, и на трактат Хагига в Вавилонском Талмуде. Это имя означает, что Бог является знаком в воинствах своих, в воинстве своем, вернее. «Вехайну децовогу рибой невроем». Что это попросту означает? Воинство – это множественность творений. «Вашем цвоес ойс губе цово шелей». А цвоес, то есть имя цвоес, Всевышний, как он представлен именем цвоес, так я понимаю, является знаком в этом воинстве. В этом своем воинстве. Губ хинаса и лейкус к мышенимших баневроем. То есть, еще под другим наклоном, под другим углом немножко, и еще, наверное, более просто, это божественность, как она привлекается в творение. Векамуэр бы тойра уэр, и как объясняется в тойра уэр, имеется в виду Алтер Ребе, бейнен шем цвоес, относительно имени цвоес, ше цвоес гу лошен хайолис, цвоес – это воинство, ну, как мы, собственно, и переводим все время, несмотря на то, что мы уже со второго, с предыдущего маймера и вообще из Босилигани мы с вами знаем, что у слова «цово» есть множество значений, но вот «цвоес» в первую очередь, наверное, это от слова «хайолес». И там, кстати говоря, первым значением Ребе перечисляет именно его, от слова «армия». «Вэгэм гдуди нишом и сумалохим дебрия», то есть это воинство душ и ангелов мира Брия. Шемицад ацмон эйнон элейкус клол, который с точки зрения самих себя, то есть вне восприятия ими божественности, вне какой-то дополнительной работы, они не представляют собой божественности. Они уже сотворенность, хоть это и мир брия, только зачаток сотворенности, но тем не менее. И в этом и заключается, собственно, разница между именем Цвоес и другими именами, Шеэйнен Нимхокин, которые не стираются, ну, в смысле, что это имя, и имя полноценное, вплоть до того, что оно запрещено к стиранию, то есть, следовательно, имеет отношение причастно к сущностной божественности, тем не менее, вот у него есть определенная специфика. Дехол ашеймес мойрин авлорин сейк мойши губе ацилу, что все имена, ну, эта тема прорабатывалась с нами в прошлом маймере, можно туда заглянуть, повторить, что все имена указывают на бесконечный свет, как он представлен в ацилус, шегу ойлама ахдус, в ацилус, который мир единства, в котором актуально игу вэхаю и хад, игу вэгарму и хад, смотри предыдущий маймер, он и его света одно, он и его сосуды одно, то есть там все сплошная божественность. Такой парадоксальный мир, который, с одной стороны, мир уже, в котором есть определенные рамки и формы, с другой стороны, все эти рамки и формы, они представляют собой тоже божественность. Нет ничего отдельного там от божественности. Машинкин шем цвоес мойра лоренцоик мышин нимшим слабыш брии цирасия. Что не так? В имени Цвоес, который указывает на принципиально иную реализацию божественности, как бы, на то, как она привлекается уже в область, отстраненную от божественности, которая чужда исходно божественности, сама по себе вне божественности, является уже сотворенностью, как божественность привлекается и одевается в Брия Цира Асия. Шехемал Мейда Перуда, которые называются мирами разделенности, в противовес миру Ахдус, миру единства, как мы назвали выше, ну, естественно, не мы назвали, а мудрецы называют мир Ацилус, они называются в противовес мирами разделенности. Невроем Нефродим, они сотворенности разделенные, то есть это совокупность отдельных друг от друга творений, к Моше Косову Мишом Епарейт, и как об этом говорится в самом начале Пятикнижия по поводу процесса творения, река вытекает из Эйдена, вот она дотекает до определенного места, а оттуда она разделяется. То есть вот это вот разделение, это и есть разделение на Брия Цира Асия. Шелахен еиш мандомер бегемора, по причине чего... В Талмуде высказывается мнение «Вэлой рак касалка дайтах», и не только в форме «а если предположить», там «ты можешь предположить», но на самом деле это не так, «шэ цвоэс эйнэй шэм койдэш», что «цвоэс» представляется, не является святым именем, не является именем святыни. «Шэлой никра цвоэс эла ал шэм исруэл», что оно называется, что именем Цвоес называется именно еврейский народ. Наверное, так. Хотя нуждается в доработке. Вегамли фи мадыка... То есть, ну, сейчас нам это мнение зачем нужно? Для того, чтобы озвучить представление и подчеркнуть, и утвердить представление о том, что имя Цвоес указывает на божественность совершенно в других проявлениях, в которых она, в общем-то, с какой-то позиции, откуда появляется это мнение, не предположение отвергнутое, а касалка дайтых, а именно мнение, что это не имя святыни. Очевидно, из того, что есть такой подход к данному вопросу, такой угол обзора, с точки зрения которого вот имя Цвоес описывает реальность на том уровне, на котором уже божественности нет. То есть божественность, вовлекаясь туда, она, в общем, в каком-то смысле, какой-то максималистской позиции, она уже не называется божественностью. Наверное, так. «Вегамли фи мады каймалан, де цвое згуми ашеме шейн нимхокин». И также по тому и аллахическому, да, мнению каймалан, что это имя относится к нестираемым именам, а следовательно, это все-таки божественность. Енышем, зе, кой, алорин, сейк, мыши, нимших, умислабыш, бы не вруем. Это имя относится к тем именам, которые описывает, простите, это имя, хоть и нестираемое, описывает божественность, как она привлекается и к творениям и одевается в творение, как она вовлекается в творение и одевается в него. В Ейшлемера Биуралпи Мады Исабе Зойру Тикуны Зорове Кисве Ари. И следует пояснить это на основе того, что приводится в Зор, Тикун и Зор, рукописях святого Ари, Шишем Цвой Згу Бенецах Вегоид, что имя Цвой соотносится к сферот Нецах и Гоид. Кинецах Вегоид Гем Ливад Миливар Мигуфо, ибо Нецах и Гоид вне тела. Тема подробно разбиралась в прошлом маймере, поэтому я не думаю, что надо сейчас как-то на этом особенно задерживаться, особенно учитывая то, что мы немножечко перерасходовали даже время. Антропоморфная схема, которая описывает конструкцию сфирейс, подразумевает под нецех вегоид, во всяком случае, в каких-то интерпретациях, ноги. Ноги, которые выходят за рамки совсем уже помимо тела, совсем уже помимо основной конструкции бытийной. Хайно шейньоном гулой бишвили ацилус гуфо, то есть получается, что сфирот, нецех и гоид, даже если мы говорим про нецех и гоид да ацилус, идея их не ради самого Ацилус, ким бихдейны амших бейлом из бриицы России шлиматами Ацилус, а в том, чтобы привлекать божественность в миры, которые ниже Ацилус, то есть сотворенность миров, сотворенные миры. Эта тема очень активно нами обсуждалась, правда, достаточно давно уже на таком необозримой дистанции назад, в самых вов, относительно Нецех и Гоид, как передающих начал, которые служат, направлены, нацелены, вся идея их в том, чтобы передавать пролитие дальше, а не обращена внутрь на собственные нужды тела. Кстати говоря, Гоид шебы Гоид, вот это уже достаточно недавняя беседа относительно Лаг БаОмер, Гоид шебы Гоид, Гоид как завершение тела, вот Нецех и Гоид, что это вот сферот, ну там, правда, это по-другому интерпретировалось, что это сфера, которая на грани выхода из тела. И вот это что-то готовящее пролитие, помните, яички, тестикулы в смысле, которые готовят семя к извержению вовне. Ну, а здесь мы уже описываем эти сферот как совсем находящиеся за рамками тела, выходящие как, ну, такие отростки, которые направлены на воздействие наружу. И в свете известного, еще один момент насчет Нецех выходит, видимо, уже описали как ноги, как яички, и вот еще один момент, мудрецы сказали «клоис юэцейс», «почки советуют». Честно говоря, простой смысл этой метафоры – как-то я что-то на этот счет встречал, но это у меня наотрез забылось, а так я, в принципе, эту метафору... Ну, по-моему, даже то, что я встречал, было не особо понятно. Как это перевести на язык современных представлений о физиологии, я не знаю. Да, честно говоря, и в традиционной физиологии, в кавычках, я боюсь, что не имеется в виду, что именно от почек исходит совет. Но, тем не менее, дословный смысл, дословный перевод этого словосочетания – почки советуют. Каким-то образом из почек исходит совет. Совет, ну вот как советует один человек, другому посоветовал, а тот так возьми да и поступи. При проговаривании порядка сферот на предмете, скажем, замысла его реализации, нецех и гоид, или на предмете, здесь, наверное, уместнее это, на предмете передачи информации, обучения, скажем, нецех и гоид представляют собой нечто, конструкции, которые дробят знания. Вот у нас хесед и гвура, это две противоположности, правая и левая сторона, да? Две противоположности. Хесед направлен на передачу максимума, а гвура направлена на сдерживание этого, значит, напора. И в идеале на передачу нуля информации, поскольку она все равно не будет, мол, воспринята. Хесед подразумевает, что все будет понято, что все можно всем раздать, А гвура подразумевает, что ничего не будет понято, и поэтому ничего никому передавать нельзя, потому что иначе произойдут какие-нибудь ошибки, недопонимания и так далее, и конец будет плачевен. И вот это сочетание хесед и гвура воедино, они, в общем, в одном отдельно взятом учителе, они приводят к избранию, в каком-то сочетании, естественно, в каком-то соотношении, приводят к избранию правильного пути, в хорошем случае, или неправильного, в плохом, к избранию правильного пути, который будет, с одной стороны, давать ученику максимально много, с другой стороны, максимально много в рамках того, что ученик, в принципе, способен воспринять. Потому что, действительно, если дать ему больше, чем он способен воспринять, то это может привести к негативу, наоборот, к непониманию, скажем, или к ошибке. И нецех и гоид – это дальнейшее дробление этого знания. То есть, это вот в такой модели, это детализация знания, ну, скажем, разделение знания на уроки. Вот я поставил перед собой задачу преподать ученикам вот такую-то книжку, им проучить с ними за год. И я должен распределить содержание этой книжки по месяцам, по дням, по неделям, по дням, там, по семестрам и так далее. И вот... Нецах и год выполняют функцию, аналогичную хесед и гвура, только на уровне вот этого дробления знания. Поскольку, кстати говоря, без дробления никакое знание передать невозможно. Точно так же, как невозможно проглотить большой кусок мяса, его не проживав. То есть, для того, чтобы воспринять что-то, для этого необходимо это измельчить. Так вот, нецах и год – это два таких конкурента, вроде хесед и гвура, в плане того, насколько надо разжевывать это знание, то есть, насколько его мелко резать, насколько его дробить тщательно, либо его заглатывать там огромными кусками, либо его додробить до пыли уже, растолочь в пыль. И только так вот на протяжении, то есть, изучать эту книгу. Одно ратует за то, чтобы разделить эту книгу на две половинки и за два урока ее преподать. Ну, понятно, что это, с одной стороны, в сторону скорости обучения, с другой стороны, вряд ли в сторону эффективности. А другая сторона, оппонент, он за то, чтобы эту книгу учить всю оставшуюся жизнь, исследуя каждый день, там, исследуя в неделю, даже не каждый день, потому что надо еще время оставить, надо, чтобы передохнуть и осмыслить, ну, там, по полстранички, скажем, в неделю. Понятно, что это вроде как должно привести к высокой эффективности, с другой стороны, так мы никогда ничего не выучим. И, опять же, сочетание между ними, оно призвано указать верный путь, чтобы знание было раздроблено, с одной стороны, не слишком мелко, но и не слишком крупно, и вот таким образом прийти к максимальной эффективности обучения. К чему мы все это проговорили, что нецех и год – это уже такая техническая сторона передачи знания сыну или ученику, как здесь Ребе обозначает, то есть вот передачи от порождающего начала порождаемому, вот от божественности, сотворенности, вовлечение божественности в сотворенность.